Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть третья. Закат. Глава вторая. Читает автор. Вы ничего не перепутали? Я не барышня из плохого детектива, чтобы названивать ко мне 3 дня подряд и сопеть в динамик. Я правильно понимаю, что вы меня пугаете? Я бы с радостью, но как я не ломаю голову, я не в силах догадаться, каким именно поступком я заслужил такое пристальное внимание. Или наоборот, мне следовало что-то совершить, а я... Все, детки, мне надоело. Я вас сейчас вычислю и... Не, родителям я жаловаться не стану. Я просто отключу вас от системы. Сопение прекратилось. И перед Филом медленно выросла полутораметровая Эйфелева башня. Любопытно, хмыкнул про себя Фил. И в ту же секунду... Башня оторвалась от пола, развернулась на 90 градусов и копьем метнулась в сторону Фила. От неожиданности он отлетел на несколько шагов и упал в кресло, не успев при этом испугаться. А когда основание голограммы скрылось в его грудной клетке, наконец услышал голос, который, как и следовало ожидать, был изменен.
«Вздумаешь поехать во Францию, пожалеешь».
«И все?» Фил ожидал услышать что угодно, но при чем тут его поездка? Ни с того ни с сего Фил приложил обе ладони к груди и силой потер ее. Потом он проделал то же самое с головой, теребя непослушный ежик волос. Издав утробное рычание, он внимательно посмотрел на свои руки, простертые к потолку, как будто молясь. Но Фил не молился. Он пытался сосредоточиться. Рыкнув еще раз, Фил громко хлопнул руками по коленям и набрал код на панели, вделанной в правый подлокотник кресла. После недолгого ожидания на экране появилось лицо служащей отеля. «Дежурный администратор, мисс Карайрайт. Чем я могу помочь, мистер Вармстоун?» «Мне только что звонили. Вас не затруднит определить, откуда?» «Прошу прощения, но по закону о правах...» «Я знаю законы, мисс Картрайт. А вы знаете, кто я такой? Вы понимаете, что у меня есть все необходимые коды доступа?» «Так что, пожалуйста, не заставляйте меня спускаться в главный офис, чтобы воспользоваться ими. Я не сомневаюсь, вам передали все необходимые бумаги, позволяющие помогать мне и в более деликатных ситуациях». Прошло несколько минут. «Простите, мистер Армстоун, но я не могу установить, откуда звонили. Вам все же придется спуститься. Тут такое!» Фил не дослушал. Он быстро вышел из номера и вызвал лифт. Лифт долго не ехал. Фил нервно крутил в руке ключи от комнаты и шепотом считал. Дойдя до 500, он чертыхнулся. «Вот же! Середина 3-го тысячелетия, а лифты ломаются». С этими словами Фил открыл дверь на лестницу. Спуск с 47-го этажа занял несколько минут. Когда Фил входил в офис миссис Картрайт, ему показалось, что за полуоткрытой дверью служебного помещения мелькнула чья-то тень. Но все его мысли были направлены на поиски неизвестного шутника, и он не придал этому значения. «Миссис Картрайт! Миссис Картрайт, где вы? Черт возьми!» Филу не показалось странным, что ему никто не ответил. Он смотрел на открытую дверь компьютерной залы, продолжая нервно крутить ключи. Выдержав для приличия паузу, он без разрешения сделал шаг внутрь. Миссис Картрайт на него за это не обидится, а если обидится, то сама виновата. Сколько можно заставлять клиента ждать? Едва Фил переступил порог, он сразу понял, что зря не обратил внимания на ту промелькнувшую тень. От увиденного жуткого зрелища его едва не стошнило. Миссис Картрайт была мертва. Ее тело, чудовищно изуродованное, плавало в луже крови. Голова была буквально сплющена. На лице с выпученными глазами застыла гримаса боли и ужаса. Казалось, что на женщину упала чугунная плита. Фил вызвал службу безопасности и, пошатываясь осторожно, чтобы не поскользнуться, сделал пару шагов к телу несчастной. Он собрался присесть на корточки, чтобы прикрыть ей глаза, и вдруг уловил боковым зрением какое-то движение. Его спасла отличная реакция. Фил успел перепрыгнуть через большой металлический стол и опрокинуть его. Раздался тихий щелчок. Его отбросило к окну. Звон стекла — это последнее, что он запомнил. «Вам крупно повезло, мистер Вармстоун. Мне, кажись, тут стола от вас осталось бы немногим бо». Молодой офицер протянул Филу руку и помог подняться. Из рассеченной губы текла кровь. Рукав рубашки был разодран. Болела ушибленная коленка. Действительно, он отделался легким испугом. Фил внимательно посмотрел на лейтенанта. «Вот мы с вами и встретились опять, Мейсон Смит. Я бы предпочел встретиться при других обстоятельствах. Мне придется вас допросить». «Дружба дружбой, а служба службой. Все в порядке, Смит. Я в полном вашем распоряжении». Прошло полчаса. Смит внимательно читал показания Фила. Его тяжелая челюсть едва заметно шевелилась, а правая бровь то и дело вопросительно сгибалась. «Очень интересно. А что вы собирались делать во Франции?» «Я бы предпочел этот вопрос не обсуждать. Это мое личное дело. Боюсь, что уже не личное. Погибла женщина. Нанесен ущерб зданию. По крайней мере, скажу это не здесь, не официально. А теперь я бы попросил разрешения подняться в номер, переодеться. Хотя нехорошо выкидывать рубашку, в которой родился». Фил осклабился. Он обратил внимание, что так и держат ключи в руке. «Хорошо, мистер Вармстоун, только теперь держите нас в курсе всех ваших дел и перемещений. Вы нам понадобитесь. Не боюсь ни раз». Когда Фил поднялся к себе, то увиденная картина его не порадовала. Дверь была открыта, его вещи разбросаны и испорчены. Мебель перевернута. Посреди стола лежала фотография Синди Сары. На ней красным было написано одно лишь слово — «Франция». И еще Фил заметил, что исчезли фотографии, подаренные Джимом. Не все, только те, на которых была женщина. «О боже! Только этого мне не хватало!» Фил сел на пол и обхватил голову руками.